Учение второе о смиренномудрии. Некто из старцев сказал: «Прежде всего нужно нам смиренномудрие, чтобы быть готовыми на каждое слово, которое слышим, сказать «прости», ибо смиренномудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника». Исследуем, какое значение имеет слово старца, почему он говорит, что прежде всего нужно нам смиренномудрие, а не сказал, что прежде нужно воздержание. Ибо апостол говорит: «Подвязайся, от всех воздержится». Или почему не сказал старец, что прежде всего нужен нам страх Божий? Ибо в Писании сказано: «Начало премудрости – страх Господень». И опять: «Страхом же Господним уклоняется всяк от зла». Почему не говорит он, что прежде всего нужна нам милостыня или вера? Ибо сказано: «Милостынями и верой очищаются греси». И апостол говорит: «Без веры невозможно угодить и Богу». Итак, если без веры невозможно угодить и Богу, и милостынями и верой очищаются грехи, и если страхом Господним уклоняется всяк от зла, и начало премудрости – страх Господень, и подвязающийся от всего должен воздерживаться, то как же старец говорит, что прежде всего нужно нам смиренномудрие, и оставил все другое столь нужное? Старец хочет показать нам сим, что ни самый страх Божий, ни милостыня, ни вера, ни воздержание, ни другая какая-либо добродетель не может быть совершена без смиренномудрия. Вот почему говорит: «Прежде всего нужно нам смиренномудрие, чтобы быть готовым на каждое слово, которое слышим, сказать «прости», ибо смиренномудрием сокрушаются все стрелы врага и противника». Вот видите, братья, как велика сила смиренномудрия. Видите, какое имеет действие слово «прости». Почему же дьявол называется не только врагом, но и противником? Врагом называется потому, что он человеконенавистник, ненавистник добра и клеветник. Противником же называется потому, что он старается препятствовать всякому доброму делу. Хочет ли кто помолиться, он противится и препятствует ему злыми воспоминаниями, пленением ума и унынием. Хочет ли кто подать милостыню, он препятствует сребролюбием и скупостью. Хочет ли кто бодрствовать, он препятствует ленностью и нерадением, и так-то он сопротивляется нам во всяком деле, когда хотим сделать доброе. Поэтому он и называется не только врагом, но и противником. Смиренномудрием же сокрушается все оружие врага и противника, ибо поистине велико смиренномудрие. И каждый из святых шествовал его путем, а трудом сокращал путь свой, как говорит псалмопевец: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи мои, и смирихся, и спасемя». Впрочем, смирение и одно может вести нас в царствие, как сказал старец Авва Иоанн, но только медленно. Итак, смиримся немного и мы, и спасемся. Если мы, как немощные, не можем трудиться, то постараемся смириться. И верою в мил... Ой-ой-ой. И верую в милость Божию, что и за то малое, совершаемое нами со смирением, будем и мы в местах святых, много потрудившихся и работавших Богу. Пусть мы немощны и не можем трудиться, но неужели мы не можем смириться? Блажен, братья, кто имеет смирение, велико смирение. Хорошо также означил один святой, имеющего истинное смирение, так: смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет, и считает это совершенно чуждым себе. Велико, как мы сказали, смирение, ибо оно одно сопротивляется тщеславию и хранит от него человека. А разве не гневаются также за имение или за брашно? Как же старец говорит, что смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет? Смирение велико, как мы сказали, и сильно привлечь в душу благодать Божию. Благодать же Божия, пришедший, покрывает душу от двух тяжких вышеупомянутых страстей. Ибо что может быть более тяжким, как гневаться и прогневлять ближнего? Как некто и сказал, монахам вовсе не свойственно гневаться, равно и прогневлять других. Ибо поистине, если такой, то есть гневающийся или прогневляющий других, вскоре не покроется смирением, то он мало-помалу приходит в состояние бесовское, смущая других и смущаясь сам. Посему-то сказал старец, что смирение не гневается и не прогневляет. Но что я говорю, будто смирение покрывает только от двух страстей? Оно покрывает душу и от всякой страсти, и от всякого искушения. Когда святой Антоний увидел распростертыми все сети дьявола и, вздохнув, спросил Бога, кто же избегнет их, то отвечал ему Бог: «Смирение избегает их». А что еще более удивительно, присовокупил: «Они даже и не прикасаются ему». Видишь ли, благодать сей добродетели? Поистине, нет ничего крепче смиренномудрия, ничто не побеждает его. Если со смиренным случится что-либо скорбное, он тотчас обращается к себе, тотчас осуждает себя, что он достоин того, и не станет укорять никого, не будет на другого возлагать вину. И таким образом переносит случившееся без смущения, без скорби, с совершенным спокойствием, а потому и не гневается, и никого не прогневляет. Итак, хорошо сказал святой, что прежде всего нужно нам смиренномудрие. Смирение же два, так же, как и две гордости. Первая гордость есть та, когда кто укоряет брата, когда осуждает и бесчестит его, как ничего не значащего, а себя считает выше его, таковы, если не опомнится вскоре и не постарается исправиться, то мало-помалу приходит и во вторую гордость. Так что возгордится и против самого Бога, и подвиги и добродетели свои приписывает себе, а не Богу, как будто сам собою совершил их, своим разумом и тщанием, а не помощью Божией. Поистине, братья мои, знаю я одного пришедшего некогда в сие жалкое состояние. Сначала, если кто из братьев говорил ему что-либо, он уничижал каждого и возражал: «Что значит такое-то? Нет никого достойного, кроме Зосимы и подобного ему». Потом начал и сих охуждать и говорить: «Нет никого достойного, кроме Макария». Спустя немного начал говорить, что такое Макарий: «Нет никого достойного, кроме Василия и Григория». Но скоро начал охуждать и сих, говоря, что такое Василий и что такое Григорий: «Нет никого достойного, кроме Петра и Павла». Я говорю ему: «Поистине, брат, ты скоро и их станешь уничижать. И поверьте мне». Через несколько времени он начал говорить, что такое Петр и что такое Павел. Никто ничего не значит, кроме Святой Троицы. Наконец возгордился он и против самого Бога, и таким образом лишился ума. Посему-то должны мы, братья мои, подвязаться всеми силами нашими против первой гордости, дабы мало-помалу не впасть во вторую, то есть в совершенную гордыню. Гордость же бывает мирская и монашеская. Мирская гордость есть та, когда кто гордится пред братом своим, что он богаче или красивее его, или что носит лучшую, нежели тот, одежду, или что он благороднее его. Итак, когда мы видим, что тщеславимся сими преимуществами, или тем, что монастырь наш больше или богаче других, или что в нем много братьев, то мы должны знать, что находимся еще в мирской гордости. Случается также, что тщеславится какими-либо природными дарованиями. Иной, например, тщеславится тем, что у него хорош голос и что он хорошо поет, или что он скромен, усердно работает и добросовестен в служении. Сие преимущества лучше первых, однако и это мирская гордость. Монашеская же гордость есть та, когда кто тщеславится, что он упражняется в обдении, в посте, что он благоговеен, хорошо живет и тщателен. Случается также, что иной и смиряется для славы. Все сие относится к монашеской гордости. Можно нам вовсе не гордиться. Если же кто сего совсем избежать не может, то хоть бы гордился преимуществом монашеских дел, а не чем-либо мирским. Вот мы сказали, что такое первая гордость и что вторая. Сказали также, что такое мирская гордость и что монашеская. Рассмотрим теперь, в чем состоят и два смирения. Первое смирение состоит в том, чтобы почитать брата своего разумнее себя и по всему превосходнее, и одним словом, как сказали святые отцы, чтобы почитать себя ниже всех. Второе же смирение состоит в том, чтобы приписывать Богу свои подвиги. Сие есть совершенное смирение святых. Оно естественно рождается в душе от исполнения заповедей. Ибо как деревья, когда на них бывает много плодов, то самые плоды преклоняют ветви к низу и нагибают их, ветвь же, на которой нет плодов, стремится вверх и растет прямо. Есть же некоторые деревья, которые не дают плода, пока их ветви растут вверх. Если же кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее к низу, тогда она дает плод. Так и душа, когда смиряется, тогда приносит плод, и чем более приносит плода, тем более смиряется. Так и святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Помню, однажды мы имели разговор о смирении, и один из знатных граждан города Газы, слыша наши слова, что чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным, удивлялся и говорил: «Как это может быть?» И, не понимая, хотел узнать, что значат эти слова. Я сказал ему: «Именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь себя в своем городе?» Он отвечал: «Считаю себя за великого и первого в городе». Говорю ему: «Если же ты пойдешь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» Он отвечал: «За последнего из тамошних вельмож». «Если же, говорю ему опять, ты отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» «Там, отвечал он, буду считать себя за одного из простолюдинов». «Если же, говорю, пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, там за кого ты станешь считать себя?» Он отвечал: «Почти за нищего». Тогда я сказал ему: «Вот так и святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Ибо Авраам, когда увидел Господа, назвал себя землею и пеплом. Исаия же сказал: «Окаянный и нечистый есть аз». Также и Даниил, когда был во рву со львами, Аввакуму, принесшему ему хлеб и сказавшему: «Прими обет, который послал тебе Бог», отвечал: «Итак, вспомнил обо мне Бог». Какое смирение имело сердце его! Он находился во рву посреди львов и был невредим от них, и притом не один раз, но дважды. И после всего этого он удивился и сказал: «Итак, вспомнил обо мне Бог». Видите ли смирение святых и каковы их сердца? Даже и посылаемые от Бога на помощь людям, они отказывались по смирению, избегая славы. Как облеченный в шелковую одежду, если набросить на него нечистое рубище, отбегает, чтобы не замарать своего драгоценного одеяния, так и святые, будучи облечены в добродетели, убегают человеческой славы, чтобы не оскверниться ею. А ищущие славы подобны нагому, который желает найти хотя малое рубище или иное что-либо, дабы покрыть свой стыд. Так и необлеченный в добродетели ищет славы человеческой. Итак, святые, будучи посылаемы Богом на помощь людям, по смирению отказывались от всего. Моисей говорил: «Молюся ти поставите и нога могущего, азбо есть мгу гнив и косноязычен». Иеремия же говорит: «Юнейший есть аз». И одним словом, каждый из святых приобрел сие смирение, как мы сказали, через исполнение заповедей. Но что такое сие смирение и как оно рождается в душе, никто не может выразить словами, если человек не научится сему из опыта. Из одних же слов нельзя сему научиться. Некогда Авва Зосима говорил о смирении, а какой-то софист, тут находившийся, слыша, что он говорил, и, желая понять это в точности, спросил его: «Скажи мне, как ты считаешь себя грешным, разве ты не знаешь, что ты свят? Разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как исполняешь заповеди. Как же ты, поступая так, считаешь себя грешным?» Старец же не находился, какой ему дать ответ, а только говорил: «Не знаю, что сказать тебе, но считаю себя грешным». Софист настаивал на своем, желая узнать, как сие может быть. Тогда старец, не находя, как ему это объяснить, начал говорить ему со своей святой простотою: «Не смущай меня, я подлинно считаю себя таким». Видя, что старец недоумевает, как отвечать софисту, я сказал ему: «Не то же ли самое бывает и в софистическом, и врачебном искусствах? Когда кто хорошо обучился искусству и занимается им, то по мере упражнения воном врач или софист приобретает некоторый навык, а сказать не может и не умеет объяснить, как он стал опытен в деле. Душа приобрела навык, как я уже сказал, постепенно и нечувствительно через упражнения в искусстве. Так и в смирении. От исполнения заповедей бывает некоторая привычка к смирению, и нельзя выразить это словом». Когда Ава Зосима услышал это, он обрадовался, тотчас обнял меня и сказал: «Ты постиг дело. Оно точно так бывает, как ты сказал». И софист, услышав эти слова, остался доволен и согласен с ними. И старцы сказали нам нечто, помогающее нам уразуметь смирение. Самое же состояние, в которое душа приходит от смирения, никто не мог объяснить. Так когда Авва Агафон приближался к кончине, и братья сказали ему: «И ты ли боишься, отче?» Он отвечал: «Сколько мог, я понуждал себя сохранять заповеди, но я человек, и почему могу знать, угодно ли дело мое Богу? Ибо иной суд Божий, иной человеческий». Вот он открыл нам глаза, чтобы уразуметь смирение, и указал путь, как его достигнуть. А как оно бывает в душе, как я уже многократно говорил, никто не мог сказать, не постигнуть через одни слова. Разве только отдела душа может научиться сему несколько. А что приводит нас к смирению, о том сказали отцы, ибо в Отечнике написано: один брат спросил старца, что есть смирение. Старец отвечал: «Смирение есть дело великое и божественное. Путем же к смирению служат телесные труды, совершаемые разумно. Также, чтобы считать себя ниже всех и постоянно молиться Богу, это путь к смирению. Самое же смирение божественно и непостижимо». Почему же старец говорит, что телесные труды приводят душу в смирение? Каким образом телесные труды делаются душевными добродетелями? То, чтобы считать себя ниже всех, как мы уже сказали, сопротивляться демонам и первой гордости, ибо как может считать себя большим брата своего, или гордиться пред кем-либо, или укорить, или уничижить кого-либо тот, кто почитает себя ниже всех? Также и молиться непрестанно явно противится второй гордости, ибо очевидно, что смиренный и благоговейный, зная, что невозможно совершить никакой добродетели без помощи и покрова Божия, не перестает всегда молиться Богу, чтобы он сотворил с ним милость. Ибо непрестанно молящийся Богу, если и сподобится совершить что-либо, знает, почему он совершил сие, и не может возгордиться, и не приписывает это своей силе, но все свои успехи относит к Богу, всегда благодарит Его и всегда призывает Его, трепеща, как бы ему не лишиться такой помощи и не обнаружилась его немощь и бессилие. Итак, он со смирением молится и молитвою смиряется, и чем более преуспевает всегда в добродетели, тем более всегда смиряется. А по мере того, как смиряется, получает помощь и преуспевает через смиренно-мудрие. Но почему старец говорит, что телесные труды приводят к смирению? Какое отношение имеют телесные труды к расположению души? Я объясню вам это. Так как душа по преступлении заповеди предалась, как говорит святой Григорий, прелести сластолюбия и самозакония, и возлюбила телесное, и некоторым образом стала как бы нечто единое с телом, и вся сделалась плотью, как сказано, «Не имать дух мой пребывать и в человецах сих, занесуть плоть», и бедная душа как бы состраждет телу и сочувствует во всем, что делается с телом. Посему-то и сказал старец, что телесный труд приводит душу в смирение. Ибо иное расположение души у человека здорового, иное у больного, иное у алчущего, иное у насытившегося. Также опять, иное расположение души у человека, едущего на коне, иное у сидящего на престоле, и иное у сидящего на земле, иное у носящего красивую одежду, и иное у носящего худую. Итак, труд смиряет тело, а когда тело смиряется, то вместе с ним смиряется и душа. Следовательно, хорошо сказал старец, что телесный труд приводит к смирению. Посему, когда Евагрий подвергся брани от хульных помыслов, то он, как муж разумный, зная, что хула происходит от гордости, и что, когда смиряется тело, то вместе с ним смиряется и душа, провел 40 дней на открытом воздухе, так что тело его, как говорит его жизнеописатель, стало производить червей, подобно тому, как случается у диких животных. И такой труд он подъял не ради хулы, но ради смирения. Итак, хорошо сказал старец, что и телесные труды приводят к смирению. Благий Бог, да подаст нам смирение, ибо оно избавляет человека от многих зол и покрывает его от великих искушений. Богу слава и держава во веки. Аминь.